Глава 16. Город Москва. Загрузились и поехали сразу в мытищи. Петр вперед посадил батю, а сам уселся с матушкой. Сразу, видно, они давно не виделись. После первых ахов и вздохов по поводу трудных родов у Инны посыпалась масса новостей из Караганды и все разговоры о незнакомых мне людях. Постепенно понял, что у Петра есть младшая сестра, уже замужем, двое деток. Мама чувствуется очень к ней привязана, до мелочей в курсе всей ее жизни и внучат. Закончив рассказывать про дочь и ее семью, Инна Викторовна переключилась на соседей и знакомых Петра. До Ярославского шоссе доехал сам, а дальше пришлось прервать их общение и просить Петра дорогу показывать. Один раз хотя бы надо проехать, и я запомнил бы, если бы днем, но в темноте... Доехали, слава богу. Пока Петр отвлекся от Инны Викторовны, решил обсудить с ним, каким составом он планирует завтра малыша забирать. В машину сядет еще только 4 человека. Решили, что придется брать такси. Иначе все не поместимся. Привезем Саньку сразу в мытище. Договорились, что Петр с родителями в начале 3-го должны быть уже у нас. Довез их до общаги, помог сумки поднять и распрощался. Обратно на Ярославку добирался по интуиции. Темно, ориентиров никаких, но каким-то чудом выбрался. Домой попал к 1 часу ночи. Машину оставил у дома. Завтра же опять ехать надо. И только потом до меня дошло, что я один домой вернулся. И как меня никто не остановил? Сидел, наверное, за рулем очень уверенно по старой привычке. А вспомнил бы на дороге, что нарушаю, точно бы остановили. Да уж, после нескольких десятков лет водительского стажа чувствуешь себя за рулем, как рыба в воде, и мысль, что я один без другого водителя не могу ездить, уходит куда-то на второй план. Утром встал пораньше, сократил зарядку и поехал к 7:30 в поликлинику. Сегодня с самого утра, как белка в колесе. Надо сдать анализы, пройти 2 кабинета и успеть в университет к началу занятий. В поликлинике все сделал, думал, мне справку для работы сейчас и дадут. А нет, только когда анализы будут готовы. Мне предложили или сегодня вечером еще раз приехать, или уже завтра. Записался на завтра, на самое утро. Какой же это геморрой на работу устраиваться? В университете Леха Сандалов поинтересовался, что там со стройотрядом, не перезвонил ли кто из тех двоих, с которыми мы переговоры вели. «Нет, Лех». «Пока никто не звонил», — ответил я. «Наверное, надо другие варианты искать», — спросил он, глядя на меня. «Похоже, что так», — согласился. «Я намеренно не предлагаю своей помощи. У меня и так дел по горло. Да и нужно им тоже как-то самим инициативу проявить. Я же даже в отряде состоять не буду, а почему-то у них самый главный активист оказался. Всего-то посоветовал парням, которые денег хотят заработать, как это делается правильно». И мгновенно оказался главным организатором. Прям как в армии, инициатива имеет инициатора. «Хочу предложить нашим походить по предприятиям, поспрашивать. Может, сами что-то найдем?» Наконец услышал я от Лехи слова, показывающие, что он начал размышлять в правильном направлении. «Лучше родственников попросите. Пусть кто где работает, там с начальством поговорит, замолвит за вас словечко», — подсказал я. «Но начинать надо со слов. Студенты заработать летом хотят, понял? Они просто работу ищут, от нечего делать. А то дурной почти бесплатной работы везде завались, а толку вам с нее?» «Ну, понял. Если мы что-нибудь найдем, съездишь со мной на переговоры?» Умоляюще посмотрел он на меня. «Съезжу. Куда ж деваться?» Вздохнув, пообещал я. Да, 2 раза он смотрел, как я торгуюсь, и, похоже, все, что он воспринял из этого, так только сделал вывод, что сам на это не способен. Вот тебе и студент экономического факультета. Вот так он себе экономику в СССР представляет. А зря. Отправят его с нового рабочего места в Министерство фонда выбивать. И что? Хана заводу? О чем он там договорится? Чтобы дали то, что никому не надо, или половину от того, в чем завод нуждается? В перерыве между парами позвонил Назил Варданяну. Он сказал, что заявление о переводе он за меня написал для ускорения процесса, но расписаться в приказе и получить трудовую мне надо лично. «Все визы на приказе я уже собрал», — добавил он, — «так что можешь подъехать в любое время и забрать трудовую». «Спасибо», — обрадовался я, уточнил, когда в кадрах обед, и решил пожертвовать обедом и третьей парой, а то не успею никуда. Проблем быть не должно, за счет меня уже автоматом поставили. Приехал на завод, быстренько расписался в кадрах во всех бумагах, получил трудовую и поспешил обратно в университет. Зашел на переменки в аудиторию, никто и не заметил моего отсутствия, да и потом внимания не обращал. Четвертая лекция такая скучная оказалась, что чуть не заснул. Можно было и не возвращаться. Дома меня уже ждали. Мама и Галия собрали все детские вещи. Мы их с Петром и Иваном Викторовичем погрузили в машину. Туда же отправились тяжелые кастрюли и кастрюльки. Похоже, у нас сегодня намечается сабантуй. «Возьмите хоть одну банку детской смеси», — посоветовал я. «У нас же кормилица есть», — возразил Петр. «Возьмите», — настаивал я, — «не пригодится, вернете. Мало ли что с вашей кормилицей случится, может, приболеет. Да мало ли что». Молочную смесь они в итоге взяли. «Вот, еще детские подгузники одноразовые», — предложил я. «Возьмите пачку, пригодится, импортные». «Что это такое?» — покрутила в руках импортную упаковку Инна Викторовна. Открыл и вытащил ей один памперс. Она с недоумением покрутила его в руках. «Нет, не надо, спасибо. Нет ничего лучше марлевого подгузника», — уверенно заявила она. «Ну, как хотите», — пожал я плечами. «Наше дело предложить». И вот совсем не удивился, даже и ожидал вот такого отношения. Как же! Женщина подняла двоих детей и уверена, что старые способы всегда самые лучшие. Памперсы, шмамперсы, кому все это надо? Марлевые подгузники рулят. «Ну все, погоним», — скомандовал Иван Викторович. «Нам еще такси ловить. Петя, от цветы не забудь». «Фотоаппарат», — чуть не забыл я самое главное. В больнице пропустили только одну машину, такси пришлось отпустить. Мы пришли сначала всей нашей толпой в оториноларингологию, хотели взять с собой только Нину Афиногенову, ей очень хотелось поприсутствовать. Но с нами пошел весь свободный персонал оториноларингологии. В итоге за ребенком в детское отделение нас явилось человек 12. Пришлось подождать, пока его переодевали. Когда нам вынесли малыша, крохотного, очень недовольного, разбудили бедного, похоже. У всех слезы на глазах заблестели. За доктором, что вынес нам малыша, вышли еще девчонки из медперсонала. Петр, такой огромный на фоне крохи, принял из рук пожилого доктора своего наследника, держал в руках этот крохотный кулечек и не мог ничего сказать. Хорошо, доктор не растерялся и поздравил папашу и всех родных. А то так и стоял бы Петр в полной тишине. Мама с Инной Викторовной подошли к Петру, у обеих глаза на мокром месте. Фотографировал их молча. Очень жаль, что Инны с нами нет. «А теперь идем поздравлять маму», — скомандовала Инна. «Все за мной». «А что, так можно было? Вот молодец. Мы пришли к Инне в палату. Петр торжественно вручил ей драгоценный сверток. Теперь Инна разрыдалась над малышом, начала прижимать его к себе». Сделал десяток фоток, больше не стал. Все же выглядела Инна еще не очень. Не факт, что вообще потом эти фотографии оставит. Иван Викторович вручил ей цветы, мы все ее поцеловали по очереди, поздравили. Коллеги купили ей подарок от своего коллектива, зачитали поздравления с открытки с подписями сотрудников отделения и вручили вместе с подарком. Очень трогательно получилось. Тут я еще несколько снимков сделал. Надо было уходить, а то устроили в больнице столпотворение. Мама осталась с сыном и медиками в палате. Она, оказывается, так и планировала. Мы еще не успели уйти, как она уже начала доставать из двух сумок угощения. А мы пошли на выход. Как я не настаивал, чтобы с ребенком сели сзади, за водительским креслом, никто меня не слушал. Петр со своим Сашкой сел вперед, а старшие Жариковы и Галия сзади. Да, представления о безопасности в СССР еще кондовые. Приехали в их общагу. Подняли наверх сумки с детскими вещами и угощения, что мама наготовила на всех. Инна Викторовна занималась ребенком, а Галия накрывала стол. Потом дитя вручили отцу, а Инна Викторовна занялась вещами. Они тоже, оказывается, привезли целый чемодан детских вещей после внуков от дочки. «Ну, богатые приданы у Сашки», — улыбаясь, заметил я. «Пользуйтесь бережно, потом нам отдадите». Заглянула соседка, что предложила помощь с вскармливанием младенца. Приятная женщина, лицо доброе. Сразу решила попробовать покормить малого. Забрала его у Петра и ушла к себе. Минут 30 ее не было. Мы спереживались, вдруг пацан отказался после бутылочек от груди. Но она принесла его спящего, и младенец улыбался во сне. Петр взял малого на руки. «Явно сытый ребенок», — заметил я. «Спасибо вам огромное», — засветилась Инна Викторовна, бросившись что-то искать. «Куда мы эту сумочку-то подевали?» — бормотала она. Наконец она нашла, что искала, и вручила соседке. Та поблагодарила, не став отказываться, и ушла. «Хорошая девчонка», — заметил Иван Викторович. «Теперь я спокоен за мальца». Инна Викторовна ловко забрала у Петра малыша и положила в кроватку. «Коляска же еще осталась дома», — вспомнил я. «Мы ее завтра привезем». Галия позвала нас за стол. Мы с женой отметили символически, а Жарикова выпили по солидному бокальчику венца, обмыли ножки. «Ну, Сашка Жариков», — сказал я, когда пришла моя очередь говорить тост, — «расти здоровым, веселым и легким на подъем». Мы с Галией посидели еще немного и засобирались. Видно было, что старшие Жариковы притомились. Небось, еще разница во времени сказывается. Мама вернулась позже нас, все спрашивала, что там за кормилица, видели ли мы ее. Заверили ее, что очень милая женщина. «Как у Инны дела?» — спросил я маму. «Ты останешься здесь до ее выписки?»
«Ну, до конца недели точно останусь», — ответила она. «Ее выпишут уже на следующей неделе. Там ей свекровь поможет, а я в выходные хотела уже в деревню уехать, а то там сосед ваш с Аришкой сидел. Я маме позвонила на работу, она рассказывала. Кстати, они просят парнишку соседского. Как его?»
«Родька?» — подсказал я.
«Да. У него уже каникулы начинаются, они просят его привезти».
«Конечно, отвезем», — пообещал я. «Его отец и дед только забудут».
Остаток вечера прошел в тихой семейной атмосфере. Взял с собой пса в гараж. Совместил полезное с приятным, машину поставил и погулял на обратном пути.
Подходя к дому, заметил Рому у четвертого подъезда. Он уже был в рубахе с длинным рукавом, учел парень наши советы. «Здорово», — подошел я к нему. «Так и будешь круглый год зимой и летом на лавке курить?» «А куда деваться?» — протянул он мне руку. «Как дела? Как с работой?» — поинтересовался я. «Да пока никак. Не хочется на стройку идти, но придется».
«А что не хочешь на стройку?»
«Ну, ты представляешь, зимой целый день на улице, я уже и так намерзся».
«Ну, понятно», — задумчиво проговорил я.
«Ничего, ищи дальше, найдется работа». «Кстати, выбросил я все половики материны».
Взглянул он на меня. Не обиделась?
«Обиделась. Не понимает».
«Ну, как почувствовать себя лучше, поймет», — заметил я, попрощался и пошел к себе. Так со всей этой беготней забыл позвонить Васе и спросить про нового соседа. Надо не забыть вечером набрать. Если ничего там фатального по нему не выявится, типа статьи за изнасилование малолетней, то придется подсуетиться и помочь Роме куда-то на работу устроиться. Это, в конце концов, и в моих интересах, чтобы такой необычный сосед имел возможность честно на жизнь зарабатывать. А то, не дай бог, вернется к старому. Нам в доме такого счастья никому не надо.
«Михаил Андреевич звонил», — сообщила мне супруга, как только я вошел. «Просил еще одну картину отдать его знакомому».
«Что за картина?» — растерялся я. «Там их десятки».
«С подсолнухами и трактором», — ответила жена. «Я знаю ее».
«А, ну не вопрос, отдадим. Он звонить будет, этот знакомый?»
«Да, как в прошлый раз».
«А ничего, у художников бизнес идет по две картины в месяц. Или это просто так совпало?»
В 9 вечера набрал Васю, чтобы точно уже с работы пришел. В милиции в крупном городе работать непросто, не факт, что он часто раньше домой приходит. Вася мне обрадовался, обменялись новостями. Он рассказал, что с какой-то девушкой познакомился позавчера. Уже один раз вчера и погуляли. Молодец, поставил себе задачу жениться и планомерно над ней работает. Я рассказал про нового племянника, с чем он меня и поздравил. А дальше уже изложил просьбу, которой он совсем не удивился. Даже сказал, что человеку с такой фамилией трудно было не пойти по кривой дорожке. Наверняка с ним постоянно эту тему поднимали. Вот и вертелась в голове эта тематика. А потом уже и «Здравствуй, тюрьма». Ну да, малина — это не только ягода, к сожалению, а еще на воровском сленге «притон».
Утром в четверг помчался в поликлинику за справкой. Из регистратуры меня послали еще к одному врачу. Он и вынес окончательный вердикт. Годен. Ну все, можно ехать в Кремль. Тянуть не стал, сразу и поехал. Логинов шустро спустился, весь такой приторно-любезный. Понимает, что не в его интересах, чтобы я распространялся в Верховном Совете о нашем с ним недоразумении с вербовкой, вот и пытается меня задобрить. Но я и не собираюсь шум подымать. Да, я могу создать ему неприятности, если позвоню и сообщу об этом тому же Межуеву, к примеру. Но жизнь научила меня одной простой вещи. Земля круглая. Не всегда, когда хочется дать кому-то пинок, даже если он его заслужил, стоит это делать. Я устрою неприятности Логинову, а он затаит злобу и когда-нибудь найдет способ отомстить. Уж работая в такой организации, он сможет придумать как. Проверять, насколько у него изощренная фантазия, мне совсем неохота. Да и в самом КГБ могут обидеться на такое несолидное поведение с моей стороны. И тоже придумать, как на мне отыграться в будущем. Так что он попытался меня подловить, обломался, и на этом все. Я победил и не буду топтаться на его костях. Свое место работы в Верховном Совете я получил без согласия на сотрудничество с КГБ. Я не малолетний сопляк, чтобы еще и скандал устраивать. Отдал ему трудовую медсправку и в обмен тут же получил заветную красную книжицу, пухленькая и пафосная, с надписью «СССР Верховный Совет» на обложке. А внутри на первом развороте сразу герб, рядом с ним снова надпись «Верховный Совет СССР», а под ней уже детали. Удостоверение номер 547. Еще ниже «Товарищ Ивлев Павел Тарасович назначен референтом Президиума Верховного Совета СССР». Ну и подпись председателя Верховного Совета СССР понизу с красной печатью сбоку. Интересно, он сам удостоверение подписывает или его секретарь наловчилась? А на другой половинке красная печать по центру. Моя фотография с торчащими ушами справа, а слева внизу маленькими буквами «Москва», «Кремль» и вчерашняя дата. Ну да, товарищи понимали, что никуда я не денусь, и справку оформлю, и трудовую привезу. Так что заранее все и подписали. Нет дураков от такого рабочего места отказываться в этой стране. Логинов меня поздравил, произнес несколько дежурных фраз об ответственности, которую налагает на меня такое рабочее место. Затем поздравил меня. Я по-дружески пожал ему руку, показывая, что зла не затаил, и он после этого несколько расслабился. С виду же я зеленый пацан, а они не понимают, когда стоит кипятиться, а когда нет. Приехал в университет в середине первой пары и сразу пошел к Эмме Эдуардовне. Обещал ей первой показать корочки, надо выполнять. Она все сразу поняла, когда я постучался и заглянул в дверь. Поманила заходить, выскочила из-за стола, встретила на полпути, попросив. «Показывай». Никаких вопросов, почему я шляюсь по коридорам в середине первой пары, только чистая и незамутненная радость при виде удостоверения. Честное слово, радовалась, как девчонка, мало что замдекана. Мне очень приятно стало. Договорились, что она никому рассказывать не станет, а я сказал, что и сам болтать в университете тоже не буду, не солидно. Да и в моих интересах. Запросто может начаться паломничество ко мне как студентов, так и сотрудников с просьбой в чем-то помочь. Не все в силах отличить депутата, выбранного, чтобы и такими вещами заниматься помимо законотворчества, с обычным сотрудником такой организации. После пар поехал на лекцию в МИИД. Константин Сергеевич устроил мне там выступление, как и обещал. Телефон для связи мне дали замдекана по воспитательной работе инженерно-экономического факультета Мишина Сергея Борисовича. «А что, нормальная фамилия, когда хочешь друга Мишку пристроить? Созвучно с его именем». Созвонился с ним заранее и поехал на улицу Образцова. От Рижской ходит трамвай, очень удобно. Интересно, где у них общага? Надеюсь, все у меня получится, и я не бегу впереди паровоза. Сергею Борисовичу пришлось подождать минут 5 на вахте, пока он спустился за мной. Решил сначала лекцию прочесть, а потом уже за Мишку просить. Сперва надо хорошее впечатление произвести, но это я могу, тем более тема лекции интересная. Роль железнодорожной инфраструктуры в народном хозяйстве СССР и влияние ее развития на экономику в целом. Такие темы я люблю. Она для меня больше историческая, чем экономическая. Ну, а так... Факультет инженерно-экономический, можно сказать, коллеги. Я с этого и начал, когда Мишин привел меня в солидный актовый зал, подвел к трибуне и представил собравшимся. После пары фраз об этом приступил к самой теме. Товарищи, роль железнодорожного транспорта невозможно переоценить. Развитие железных дорог является локомотивом любой экономики. Благодаря железной дороге быстро начинает развиваться промышленность. Появляется возможность перевозки сырья и полуфабрикатов к заводам. Готовая продукция также легко перевозится из одного региона в другой. Появляется возможность быстрого перемещения больших объемов грузов на огромные расстояния, а это развивает хозяйственные связи в рамках всей экономики, способствует развитию экспорта и импорта. Снижаются транспортные издержки и не только для промышленности. Население становится более мобильным, активнее развивается внутренний туризм и связанные с туризмом отрасли. Много чего еще рассказывал. Про новые рабочие места, про развитие отдаленных регионов, про скоростные поезда будущего, особенно студентам понравилось. Вопросы после лекции в основном этого направления касались. Мишин вынужден был сам подняться ко мне и принудительно закончить мое выступление.
«Товарищи, лекция окончена! Прошу поблагодарить товарища лектора», — сказал он в микрофон и захлопал в ладоши, показывая всем пример.